В жизни каждого человека бывают события, которые остаются незабываемыми, становятся в ней вехами. Таким событием для меня стало знакомство с Верой Николаевной Пашенной, живой театральной легендой, ученицей известного Александра Павловича Ленского. Работала она вместе с Константином Сергеевичем Станиславским. В 1922 году вместе со своим мужем Владимиром Федоровичем Грибуниным участвовала в заграничной поездке МХАТа, играла роли в таких спектаклях, как «Царь Федор Иоаннович», «Ирину, царицу», «Ольгу в трех сестрах», «Варю в вишневом саде», «Василису на дне». Работа со Станиславским, участие в спектаклях, где играли Москвин, Качалов, Лужский, значили для нее очень много. Она ценила художественный театр, но не случайно после пребывания в труппе художественников, как она говорила, все-таки вернулась обратно в свой родной театр. Всю жизнь она оставалась приверженкой школы малого театра. Хотя в малом театре было несколько бывших артистов МХАТа, и Илья Судаков, Павел Марков, Леонид Волков, но метод был несколько иной. Вера Николаевна говорила нам, студентам, что в заслугу художественному театру надо поставить чрезвычайно глубокую и тонкую проработку внутренней стороны роли. Что же касается внешнего ее выражения, то художественный театр обычно приглушает роль, словно боится большого и сложного эмоционального удара. А малый театр дает такой сильный эмоциональный удар. Вера Николаевна отстаивала позицию малого театра, где жизнь на сцене дается несколько укрупненно и подчеркнуто. Она стремилась, чтобы мы, студенты, прежде всего поняли эмоциональную суть образа и поймали это в себе. Иначе, внушала она нам, все будет формально. Я считаю, что именно Пашенной обязан всем, чего достиг, потому что она в меня поверила. Почему? Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Я могу сказать, что боготворю ее. Да я скажу проще. Этому человеку я обязан всем в жизни. Всем. Нет дня, чтобы я ее не вспоминал. Уже после смерти ее, когда стал известным артистом, я узнавал о ней все новые и новые вещи. Так случилось и в середине 70-х годов в Белграде, на фестивале фестивалей, «Фест». Я был в делегации, которой руководил Сергей Федорович Бондарчук. Кроме него в делегацию входила еще Людмила Гурченко и я. Мы представляли каждый свой фильм. Я представлял тогда премированный фильм «Дарсу Зала». Прошло несколько дней. Мы смотрели фильмы, обедали в ресторанах, участвовали во встречах со знаменитыми западными актерами, которых было тоже очень много. И как-то Бондарчук Сергей Федорович, очевидно, устал от этих торжеств, предложил нам пойти и посидеть в номере. Просто посидеть. У русских бывает такое. Посидели, поговорили, посмеялись. Гурченко спросила его, правда ли, что сумму, которую он получил за фильм, он снял тогда фильм «Ватерлоо», что он отнес ее, как положено, в посольство, что после этого его вызвали в ЦК и объявили, ну, как это неприлично, мол, деньги надо сдавать государству. А Сергей Федорович достал иностранный журнал с фотографией сына одного из членов ЦК на обложке, где он охотился на тигров, и спросил, на это сдавать? Бондарчук в ответ улыбнулся и сказал, да ладно, бог с ними. А меня вдруг спросил, а что ж ты не интересуешься, почему я не утвердил тебя на Балконского в «Войну и мир»? Я ответил, ну, что ж, не подошел, наверное. Он улыбнулся и сказал, знаешь, честно говоря, ты был молод, а я очень хотел сыграть Пьера. Тогда я спросил его, Сергей Федорович, а кто вам меня рекомендовал на эту роль? И неожиданно он ответил, как кто, Вера Николаевна Пашенная. Так я узнал еще одну страничку из собственной биографии. Она мне об этом никогда не говорила. Вера Николаевна отличалась кипучей энергией. Еще молодой актрисой во время отпусков она каждый год ездила на периферию, организовывала гастрольные поездки, добралась даже до Арктики и выступала в таких местах Заполярья, где до этого не появлялась ни одна профессиональная труппа. С ее помощью в столице Заполярья, Игарке, создали профессиональный театр. Внешне Вера Николаевна казалась простой русской женщиной, только глаза, необычайно глубокие, умные, отличали в ней человека необыкновенного. Сама небольшого роста, она, тем не менее, казалась очень мощной. Ощущение мощи шло от ее внутренней силы. С большой любовью Вера Николаевна отдавалась педагогической работе. Со всей энергией, со всем своим темпераментом, с каким упорством она добивалась от нас результата, будь это этюд, сцена, отрывок из пьесы или просто небольшая реплика, мы осознавали необходимость упорнейшей работы. Сейчас, когда я сам преподаю в училище и репетирую со студентами, я не могу на месте сидеть и всегда вспоминаю Веру Николаевну Пашенную. Верили мы в нее безоговорочно. Конечно, срабатывали ее значимость, ее авторитет, ее роли. Но был еще какой-то магнетизм, талант Веры Николаевны, ее неиссякаемый темперамент и страстность на сцене органично соединялись с простой естественностью. Сейчас трудно представить себе ту силу воздействия, которой обладала Пашенная Вера Николаевна. Спектакли, снятые на пленку, это не передают. В кино она снималась мало. Не любила. Говорила, ну, что это другая профессия. Она, конечно, права. Кинематограф — это прежде всего искусство режиссера и оператора. Наши знаменитые старухи друг к другу, разумеется, относились с ревностью. Они не то чтобы ненавидели друг друга. Нет, ни в коем случае. Каждая из них знала, ценила достоинство другой, но была зависть к королям. Они могли не здороваться друг с другом, но если речь шла об интересах театра, мгновенно объединялись. Вспоминается такой конкретный пример актерской зависти. Александра Александровна Яблочкина, будучи уже в возрасте большом, играла в ярмарке тщеславия. Ее вывозили в кресле негры. Будучи студентом, я иногда тоже бывал негром и вывозил ее. Она всегда волновалась перед спектаклем, спрашивала, кто ее вывозит. Мы приходили задолго до начала спектакля. Она с нами разговаривала, расспрашивала обо всем, с какого курса, кто педагог, что хочешь играть. Она всегда старалась помочь хоть чем-нибудь и отблагодарить тебя. К ней, как и к другим старухам, всегда можно было обратиться за помощью, и они всегда помогали. Как-то с Александрой Александровной Яблочкиной произошел очень неприятный случай. Ее обворовали. Случилось это так. Пришли к ней домой молодые люди, представились драматургами. Она была одинокой. Вместе с ней жила суфлер малого театра Тина Гавриловна Арменина. Тоже очень старенькая и одинокая. Вот так они вдвоем и жили. Одной из них было уже за 90, второй — под 90. Они открыли молодым людям дверь, те тут же их связали. Яблочкину положили на диван, все-таки народная артистка известная, а Тину Гавриловну, не знали, кто она, заперли в ванной комнате. Конечно, у Александры Александры было много ценных вещей, много подарков. Она внимательно наблюдала, как грабители складывают ее драгоценности, украшения. Не растерялась и говорит: «Ребятки, я же актриса, это все бутафория». И они ей поверили. Взяли какие-то старинные часы, еще что-то и ушли. А Яблочкина с Тиной Гавриловной так и остались лежать связанными. Только через несколько часов кто-то к ним пришел и освободил их. А вечером Яблочкина должна была играть в «Ярмарке тщеславия» ту же роль, что играли еще две актрисы — Фадеева Елена и Гоголева Елена. Когда в театре узнали о происшествии, то позвонили Яблочкиной и сказали: «Александр Александрович, вы, наверное, сегодня не сможете играть, переволновались. Мы вызовем Гоголеву». Она ответила: «Нет, нет, нет, Леночка еще наиграется». Они никак не могли наиграться, эти старухи. Вера Николаевна Пашенная, конечно же, была не только выдающейся актрисой, но и не менее выдающимся педагогом. И так уж сложилась моя жизнь, что я довольно рано тоже стал преподавать в родном училище. Мне исполнилось всего 26 лет, когда у меня учился студент, которому было 25, Саша Вахтеров. Сейчас он работает в Малом театре, заслуженный артист России. Началось все довольно случайно. В училище в то время художественным руководителем курса был молодой артист Виктор Иванович Коршунов. Он пригласил меня работать с ним педагогом. Ну, я стал самым молодым педагогом в училище. Хотя в то время в училище преподавали такие зубры, как Царев, Дайкун, Кнебель, Зубов, Цыганков, Волков, Добронравов. А через несколько лет ушел Виктор Иванович Хохряков, художественный руководитель киргизской студии, и мне предложили вместо него взять руководство. Я согласился. В магазине на Кузнецком мосту купил разрозненные тома Константина Станиславского за 25 копеек. Они и стали моим учебным пособием. Кстати, эти книги я сохранил до сих пор. Я благодарен судьбе, что мне выпала возможность преподавать. Вместе со студентами сыграно было множество ролей. Конечно, поначалу не хватало опыта, но если я не мог чего-то объяснить, то мог, но во всяком случае старался показать. Опыт пришел потом. Педагогике научиться нельзя. Не существует теоретических трудов и учебников, которые систематизировали бы все. Все, что сделано деятелями театра в этой области. Но я хорошо помню слова Соломона Михоэлса: «Научить нельзя, научиться можно». Поэзия педагогики. Именно так очень точно назвала свою книгу Мария Иосифовна Кнебель. В труде педагога обязательно есть поэтическое начало. Каждые 4 года приходят новые студенты, и начинается новая жизнь. Считаю, что режиссер обязательно должен быть и педагогом. Я работал с такими режиссерами-педагогами. Стоит назвать Петра Павловича Васильева, Леонида Андреевича Волкова, Андрея Александровича Гончарова. Они помогали актерам и шли к цели вместе с ними. Таких, увы, встретишь нечасто. Чаще режиссеры стремятся к самовыражению. Все помнят расхожие слова Станиславского о том, что режиссер должен умереть в актере. Но, к сожалению, никто умирать не хочет. Все хотят жить и жить припеваючи. Они просто используют твои данные возможности, не утруждая себя, а, может быть, и не умея. Каждый год приглашаем из нашего театрального вуза, училища имени Щепкина, как минимум двух самых одаренных и работоспособных выпускников. Очень важно, что они учатся у актеров нашего театра, потому что именно так преподают традиции из рук в руки. Что значит школа малого театра? Надо учитывать даже параметры сцены. Мне иногда говорят, почему Гамлет или Ромео не может быть антигероями? Не могут. Как не могут их играть люди с несильным голосом, с нулевым темпераментом, без эмоциональности. Заразительность, хорошая речь, темперамент — необходимые профессиональные качества. Как в музыке, 7 нот. Не зря же придуманы амплуа — резонер, трагик, инженю, простак, комик. Амплуа всегда ценились в нашем театре. Всегда. Конечно, это вовсе не означает, что человеку закрыта дорога к ролям другого плана. Великий комик Игорь Ильинский стал и великим трагическим актером. В нашем театре всегда главенствовала актерская школа. Весь мир — театр. Если знаменитый шекспировский афоризм прочесть в обратном порядке, возникает новый смысл. Театр — это весь мир. Разве это не так? На подмостках можно представить все, от битв и восстаний тысяч до жаркого шепота двоих и тайных мыслей одного. Я не представляю, кем бы я мог быть, если бы не стал артистом. Разве что разводил бы собак. Я не могу жить без музыки, без живописи. Но нет для меня ничего важнее, чем театр. Мне кажется, в моей профессии аккумулируется весь окружающий мир. Я прожил всю жизнь в одном театре, малом. У Василия Шукшина есть озорной и мудрый рассказ о том, как некий вечно пьяный, блудный и вороватый завхоз напился один раз до того, что собственного тестя за святого Николая Угодника принял. Ввалился в избу и старичок в белом одеянии с ликом аскетическим. Вот он и стал его уговаривать, чтобы они с Иисусом Христом и Девой Марией посоветовали бы сопча и дали бы ему возможность родиться второй раз, так сказать, выдали бы билетик на второй сеанс. Старичок беленький, возьми, да и покажи ему кукиш. Вот тебе билетик на второй сеанс. Вот и нам всем не надо забывать, что билетика на второй сеанс не будет. Так что надо в жизни выбирать свой путь, поступок, судьбу. Моя личная судьба и судьба малого театра со всеми взлетами и падениями — это одна судьба, в которой случалось всякое, но пережито вместе. Если на здании нашего театра повесить мемориальные доски всех известных людей, которые здесь бывали, а это Пушкин, Островский, Гоголь, Лермонтов, Чайковский, Тургенев, Чехов, не говорю уже о прославленных артистов и политических деятелях, то на стенах не останется свободного места. Написаны десятки книг, объясняющих, как и почему Малый сделался не только колыбелью русского драматического искусства, но и вторым университетом, общественной трибуной. Наш театр и сегодня встречает зрителей мраморной лестницей, старинными портретами корифеев, строгой пышностью и идеальной акустикой зала. За это спасибо реставраторам. Они сохранили и восстановили его. Меня взяли в Малый театр прямо со студенческой скамьи. Вместе со мной пришли Борцов Виктор, Филиппов Роман, затем Леша и Баженко. Молодежи в труппе в ту пору было очень мало. Репертуар строился на таких звезд, как Игорь Ильинский, Михаил Царев, Борис Бабочкин, Михаил Жаров, Иван Любезнов, Елена Гоголева, Виталий Доронин, Владимир Кениксон, Шатрова. Тогда молодыми считались Татьяна Еремеева, Ирина Лексо, Татьяна Панкова. Это ныне наши старейшие актрисы. После смерти Константина Александровича Зубова, главного режиссера Малого театра, у нас менялись главные режиссеры, но фактически театром руководил Михаил Иванович Царев. Тогда не существовало должности художественного руководителя, но именно он играл первую скрипку. Михаил Иванович считался большим дипломатом и заслуженно считался. А нас раньше с издевкой говорили, ну, вы же императорский театр, и считали, что у нас все проходит легко и гладко. Забывают, что и мы бились за многие пьесы, отстаивали их, и у нас много спектаклей, которые так и не увидели свет, например, «Танцы на шоссе» в постановке Эфроса по московскому времени, пьеса о создателе первой атомной бомбы, пьеса Шахназарова, «Такая любовь Кагоута», «Пятая колонна Хемингуэя» в постановке Бабочкина и так далее, и так далее. Царев, конечно, пытался отстаивать их, но даже при всем его дипломатизме ему это не всегда удавалось. Одно время требовали обновлять театры и сокращать коллективы на 20-25%. Все делали это. Царев же каким-то образом умудрился сохранить всех. Будучи председателем ВТО и директором Малого театра, он многих людей прикрывал и давал им возможность работать. Лучшие свои спектакли, вернувшись из мест не столь отдаленных, поставил замечательный режиссер Леонид Викторович Варпаховский. Леонид Хейфец, когда ему стало плохо в театре Советской армии, пришел тоже к нам. При Цареве поставил в нашем театре свои лучшие спектакли Борис Львов Анохин. Царев многим помогал. Помог в трудную минуту и мне получить московскую прописку. То есть, если он что-то обещал, то он это делал. Потом я в этот кабинет не заходил и никаких заявлений не подавал. Когда я проработал в театре уже лет 25, меня вдруг вызвал Михаил Иванович Царев. Я шел и думал, чем же я провинился. Поговорили о том, о сём. Вдруг неожиданно он меня спрашивает, а что бы ты хотел сыграть? Я даже опешил. У нас обычно об этом не спрашивают. Но все-таки сказал. Все равно. Мы стали разговаривать дальше. Через полгода он меня опять вызвал и говорит. У нас будет все равно ставить режиссер из Армении, Рачик Капланян. На художественном совете, в который я тоже входил от молодежи, кто-нибудь спросит, а кто будет играть все равно. Ты молчи. Так и случилось. То есть понадобилось 25 лет, чтобы он спросил, какая у меня мечта. Значит, я дослужился. Не до звания, нет, а до того, чтобы меня спросили о мечте. А это не менее почетно, чем звание. Это знак уважения к партнеру. Больше я о своих мечтах никогда не говорил. Я даже боюсь этого. Михаила Ивановича Царева я считаю своим учителем. Да он таковым и был. В училище он преподавал у нас художественное слово, и на выпускном вечере, по его просьбе, я прочитал сказку Андерсена. Это была моя дипломная работа. Очевидно, ему это нравилось. Отношения складывались у нас непростые, и я не ходил у него в любимчиках. Иногда выступал на собраниях, критикуя его, но, тем не менее, он сделал мне много хорошего. Он был человеком справедливым в творчестве. Когда переезжал на новую квартиру Михаил Иванович, оставив свою театру, желающих въехать в его прежнюю было немало. Ему представили все кандидатуры, он сам должен был выбрать. И он выбрал меня. Надо сказать, что ничего особенного в этой квартире нет. Он ведь мог получить любую квартиру в самом престижном доме. А он жил в трехкомнатной квартире на последнем этаже. И всегда там, как и сейчас, протекала крыша. Широкий человек, не хапуга. Он чем-то напоминал барина. Я думаю, у него и накоплений-то никаких не было. Ивана Александровича Любезнова я любил с детства, конечно, по фильмам, и не мог смотреть на него без улыбки, когда впоследствии стал играть вместе с ним в театре, а мне посчастливилось с ним играть в пьесах Островского «Свои люди сочтемся» и «Пучина», в пьесе Розова «Неравный бой», «Гоголевском ревизоре». Первый раз я встретился с ним на сцене в спектакле «Порт-Артур». Меня ввели в него, когда я был студентом. Мы, студенты, играли солдат, охраняющих батарею, а Иван Александрович Любезнов — нашего командира. Он показывал нам высочайший уровень актерской техники. Ну, к примеру, в конце одной сцены, перед своим уходом, проходя сквозь строй солдат, он тихо нам говорил: «Сейчас будут аплодисменты». И на уход он действительно делал аплодисменты. А иногда в конце этой же сцены, когда мы уже замирали в ожидании аплодисментов, он говорил: «Расслабьтесь, не будет аплодисментов». И их не было. Он варьировал, точно рассчитывал все темпоритмы. Профессионал высочайшего класса, артист необыкновенный, свободный. Перед началом спектакля всегда собирал вокруг себя молодежь и рассказывал смешные истории. Потом говорил: «Подождите, подождите, сейчас я сыграю», убегал на сцену. Казалось, что главное оставалось здесь, но это была видимость. Главное для него оставалось, конечно, сцена. Именно таким образом он настраивался, готовил себя к выходу, потому что для любого артиста сцена — это жизнь, и радость, и горе, и его дом, и семья. Без Елены Николаевны Гоголевой невозможно представить Малый театр. Да и не только Малый театр, а вообще театральную Москву. Когда я впервые увидел ее, она была необыкновенно красивой. Одевалась не броско, но всегда элегантно. И всегда ходила с брошью Ермоловой. Мне кажется, она с ней не расставалась никогда. Но кроме замечательной красоты, Бог наделил ее и обаянием, и артистизмом, и голосом глубоким, низким, звучным, то нежным, то властным, да к тому же недюжинным талантом. Правда, складывалось как-то так, что играть вместе с Еленой Николаевной нам долго не приходилось. Однажды во время гастролей в Одессе она как-то подошла ко мне и сказала, что ей нечего читать. А без этого она чувствует себя несчастным человеком и спросила, нет ли у меня какой-нибудь интересной книги. Я предложил ей на выбор несколько книг, и после этого мы стали как-то общаться по-другому. Сблизил же нас спектакль «Пучина» Островского, где я играл Кисельникова, а она мою мать, Анну Устиновну. Очень боялась этой роли. До этого она всегда играла героинь, герцогинь, там, царственных таких особ. А тут уже возрастная роль и к тому же непривычная для нее. Роль Кисельникова в «Пучине» — довольно сложная роль. Ее, конечно, как и любую другую, надо выносить в себе. И тут бывает, что всех 24 часов в сутки мало. Елена Николаевна Гоголева могла позвонить мне поздно вечером. Я забыла сказать, может, не стоит тебе делать там то-то и то-то, — говорила она. Значит, не только я не могу уснуть, думая о роли, но и она думала обо мне. Мы много вместе репетировали. Поначалу Елена Николаевна растерялась, но Васильев был прекрасным режиссером и большим педагогом. Он сумел создать атмосферу спектакля. У меня там большой монолог о жизни.